Кир Булычев. Фантастические рассказы. Разум для кота. Если я долго не встаю, мышка подходит к кровати и, зацепив когтями одеяло, осторожно тащит его на себя. Это первое предупреждение. Чаще всего я игнорирую первое предупреждение. Тогда он добирается до руки и дотрагивается лапой. Рука тоже не откликается. Приходится переходить к жестким мерам. Мышка выпускает когти и будет руку всерьез. В конце концов, я, конечно, просыпаюсь. Мышка своего добьется. Я поднимаюсь, ругая кота. Он благородно трется бакенбардами о мои голые колени и усаживается посреди комнаты, пока я оденусь и застелю постель. Затем он несется к двери уборной, указывая мне правильный путь. Потом ждет меня в дверях в ванной. Только тогда идет на кухню. Но не к своей тарелке, это было бы слишком просто. А мышка не позволяет себе попрошайничать. Это оставим для простых котов. Мышка сидит у холодильника и глядит на меня. Только глядит. Он верит, что я не оставлю его помирать с голоду. Да и получив свою утреннюю рыбу, мышка не бросается жадно к тарелке. Он сначала постоит рядом, глядя на меня, словно мысленно считает до 10. Вечером, когда приходят с работы, мышка сидит на кресле в большой комнате. Оттуда лучше слышно, как поднимается лифт. По шагам он знает, кто идет. Сколько раз я видел, как мышка, услышав лифт, не двигается с места, если к двери подходит чужой, скажем, не кормилец. Но если идут свои, мышка опрометью летит к двери и садится так, чтобы его не задело, когда дверь отворится. При виде родственника. А мышка глубоко убежден, что мы представляем собой стаю, в которой ему отведено, хоть и не самое главное, но почетное место. Мышка изображает красивого кота, для чего он растягивается на полу во весь свой солидный рост и начинает кататься и принимать элегантные позы. Если он очень соскучился по людям за день, будет кататься долго и энергично. Но если до того кто-то уже пришел и кормил его, то перевернется разок из вежливости и замрет. Мышка странно молчалив для кота. Я его подобрал беспризорным котенком. Некому было учить его мяукать. А так как дома к нему относятся скорее как к собаке, чем к коту, то он и ведет себя как собака. Когда ко мне пришел Сверди, мышка даже не поднял головы, а лежал в кресле, прижав голову к сиденью, и внимательно разглядывал в дверь прихожей ломкого, сутулого инопланетянина, отлично понимая, что это очень чужое существо. Сверди снял сапоги, вытащил из сумки своего секретаря большую мохнатую ящерицу по имени Диприда, посадил ее на плечо, прошел в большую комнату и сел на диван в метре от мышки. Я боялся, что мышка нападет на Диприду. Та тоже этого боялась, и потому сидела напряженно и часто мигала. Но мышка рассудил, что Диприда не животное и территорию от нее охранять не надо. Спать он себе после этого не позволил. Глаз не закрывал и даже показывал неудовольствие, подрагивая кончиком пушистого хвоста. Но не более того. Мы со Сверди обсуждали свои научные проблемы, а через полчаса пришла Алиска. Услышав, как она вышла из лифта, мышка прыгнул с кресла, перепугав Деприду, которая даже уронила компьютер, и уселся у двери. Затем он выдал сцену: красивое животное встречает долгожданную хозяйку в полном объеме. Сверди смеялся. Деприда подобрала компьютер и тоже изобразила улыбку. «Еще один шаг, и он станет человеком», — сказал Сверди. «Я часто жалею», — сказал я, — «что мышка не может говорить».
«Или писать», — сказал Сверди.
Мышка понесся на кухню впереди Алисы. «В то же время в нем живет отсталое дитя», — сказал я. «Он делает глупости. Рвет когтями диван. Вчера чуть не грохнулся с балкона, охотясь на голубей». Говоря высокопарно, силой любви невозможно сломить барьер непонимания. Деприда кивнула. Она это понимала.
«Что ж», — сказал Сверди, — «еще недавно я мог бы сказать то же самое о моей Деприде. Помнишь?»
Деприда кивнула и даже попыталась улыбнуться, что у нее не очень получилось, так как рот ящерицы не приспособлен для улыбки.
«Я был счастлив, когда изобрели энцелостимулятор. Он был предназначен для людей, и действие его оказалось удивительным. В течение года в школах не осталось отсталых детей. Должен признаться, что я никогда бы не стал профессором и никогда бы не прилетел к вам на Землю, если бы не стимулятор».
«Я читал», — сказал я.
«Сейчас его уже начинают употреблять у вас».
«Знаю», — сказал я.
«Первой моей мыслью было: а что, если я смогу помочь моей Деприде? Она жила у нас давно, мы любили ее. Но домашнее животное — это домашнее животное. Мы называем порой зверей друзьями. Это уступка любви. Дружить можно только с себе подобными».
Сверди погладил Деприду по мохнатому гребню. Деприда кивнула и начала что-то набирать на клавиатуре компьютера. Вернулся мышка. Видно, он поспешил с ужином, чтобы не оставлять меня одного в комнате со странными гостями. Совершенно по-собачьи, увидев свой мячик, забытый под столом, он схватил его и быстро унес в угол, за стопку книг. Спрятал игрушку.
«Если хочешь, я тебе завтра принесу пилюли», — сказал Сверди. — «Совершенно безопасный, опробованный на миллионах живых существ».
— «Спасибо», — сказал я. Мышка выглянул из-за книг. Ему хотелось поиграть мячиком, но гости все не уходили, и не исключено было, что они отнимут мячик, если тот слишком близко к ним подкатится.
— «Алиска!» — позвал я.
— «Ты знаешь, что завтра мышек станет умнее меня и почти такой же умный, как ты?» Алиска мыла посуду и пришла в комнату не сразу. И не сразу поняла, какие светлые перспективы открываются для нашей стаи.
«И что он будет делать?» — спросила она.
«Мышей ловить», — ответил я неумно.
«А в самом деле?»
«Девушка», — сказал Сверди, — «у нас с вами есть изумительный пример стимуляции мозговой активности. Моя любимая Диприда».
«Диприда, скажи Алисе, ты счастлива?»
Диприда поглядела на Алису, на мышку, который принялся от нечего делать развязывать шнурки на моих ботинках. Потом ловким движением лапки набрала текст на клавишах компьютера, с которым никогда не расставалась. На экранчике возникли слова. «Разумеется, я была животным, а стала почти человеком».
«Умна, мое сокровище!» — сказал Сверди. «Ты обратил внимание на слово «почти»? Она имеет в виду невозможность говорить».
«Правда?»
«И это тоже», — набрала текст Диприда. Мышка встал на задние лапки, потянулся к экрану компьютера. Ему понравилось, как вспыхивают буквы.
«Потерпи», — улыбнулся Сверди. «Завтра ты сможешь это сам. Не кормите его на ночь», — обратился гость к Алисе. «Средство надо принимать натощак, иначе не подействует. А лучше дать слабительное».
Потом он велел Диприде отпечатать синопсис нашей беседы, чтобы я его заверил, а он передал своему руководителю.
Лапки ящерицы летали над клавишами.
«А что она делает, когда не работает?» — спросила Алиса.
«Что?»
Сверди немного удивился, но не стал обращаться с этим вопросом к Диприде, чтобы не отвлекать ящерицу от дела.
«Читает иногда, думает, спит, ест, живет».
«А другие ящерицы?»
«Ты хочешь спросить, есть ли среди них умные?» — переспросил Сверди.
«Да».
«Это им не по карману. Может, через несколько лет».
«А сколько живут эти ящерицы?»
«До 20 лет», — сказал Сверди. «Но моя еще молодая. Ей пошел 8-й год».
«У нее есть дети, друзья».
«У нее есть я. У нее есть пища для размышлений».
Диприда перестала печатать. Она смотрела на Алису. Сверди начал собираться. Он надел сапоги, спрятал ящерицу в сумку, напомнил, что кота не надо кормить. Через час, а может больше, я вспомнил, что давно не видел мышку. Странно, я завтра скажу ему, что на улице 6 градусов мороза, а он кивнет. Надо будет купить для него миниатюрный компьютер. И можно будет снять с окон бадминтонную сетку. Разумный кот не прыгнет с дуру с 8-го этажа за пролетающей птичкой. Я прошел на кухню. Кот сидел у своей миски и лениво из последних сил жевал громадный кусок свиной вырезки, которую я купил утром совсем не для кота. Алиса стояла над ним и ревела. Молча. Только слезы по щекам. «Что здесь происходит?» — спросил я. «Ты забыла, что средство действует натощак?»
«Мышку жалко», — сказала Алиса.
Может, ты передумаешь?»
«Ты с ума сошла», — сказал я. «Мы имеем возможность оказать невероятно сказочное благодеяние нашему коту. Он будет самым настоящим членом человеческой семьи. Понимаешь, какое счастье! Ты ему рассказываешь, что с тобой произошло за день, а он тебе то же самое рассказывает».
«И что же с ним произойдет за день?»
«Неважно».
«Важно. Ты из него хочешь сделать человека?»
«Я хочу, чтобы он стал разумным существом».
«В шкуре обыкновенного кота?»
«Внешность не главное».
«Это не только внешность. Отец, подумай, ты мог бы жить в шкуре кота? С твоими интересами, с твоим желанием общаться, читать, путешествовать, спорить, говорить». Алиса подняла кота на руки, и тот не спорил. Он был так сыт, что мясо вызывало в нем отвращение, подобное тому, что испытывает к концу дня кондитер, съевший на пробу 300 пирожных. Кот смотрел на меня большими, тупыми от сытости, бессмысленными глазами. Потом пристроился поудобнее на теплых руках Алисы и блаженно задремал. Когда на следующий день пришел Сверди со своими пилюлями, мы с мышкой были заняты очень интересным делом. Я шел по коридору, делая вид, что не знаю, где кот. А кот бросался на меня сзади из засады под диваном, бил сходу лапой, а когда я оборачивался, стремглав, изображая ужас, несся под диван прятаться. «Скажи дяде нет, спасибо», — приказал я коту. Кот лег на спину и, вытянувшись, перевернулся, показывая белое пушистое пузо. «Мы решили остаться очень красивым животным», — сказал я за кота. Тот ничего не понял и гордо пошел на кухню проверить, не появилась ли в тарелке пища.